Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельные главы. На прошлой неделе мы закончили читать книгу Берешит, и сегодня, с Божьей помощью, мы начнем читать вторую книгу Торы, книгу Шемот. Будем читать недельную главу, которая тоже называется Шемот. И, разумеется, будем читать с самого начала книги. Мы начнем с первого стиха. «Ве-эле шемот бней Исраэль хабаим Мицраим». Вот имена сыновей Израиля, которые пришли в Египет. «Эт Яаков иш увейто бау». С Яковом пришли люди, каждый со своим домом. Рувен, Шимон, Леви, Иуда, Иссахар, Звулун, Беньямин, Дан, Нафтали, Гад, Веошер. Первые четыре стиха перечисляют, собственно, 12 сыновей Якова, каждый из которых вместе со своей большой семьей, с женой, с детьми, с некоторыми с внуками, пришли в Египет. «Ваеи коль нефеш юцей ярех Яаков, и были все души, вышедшие от бедра Якова». Слово «бедро» является эвфемизмом для половых органов, или по-русски принято говорить «чресла». Всех душ, вышедших из чресел Якова, «шевим нефеш» – 70 душ, «ваюсеф аяба Мицраим». А Юсеф был в Египте. Нам напоминают краткое содержание предыдущих глав. Важно, что все действие перемещается в Египте, народ Израиля будет формироваться в Египте. В шестом стихе мы читаем: «Ваямат Йосеф, векол Ахав, векол Адор Агу». И умер Йосеф, и все его братья, и все то поколение. Все те, кто пришел с Яковом в Египет, и, возможно, все те египтяне, которые тогда жили, все умерли, поколение сменилось. Увны Исраэль, а сыновья Израиля, пру, вейшрецу, вейарбу, размножились, и воскишились, и увеличились, и усилились, бемеод-меод, сильно-пресильно, ветимле аарец отам, и наполнилась ими земля. Тора нам говорит, что несмотря на то, что отцы умерли, те отцы, которые были основатели народа и которые получали благословение, народ Израиля умножился. Здесь в седьмом стихе мы встречаем еще и глагол «вайшрецу». Слово «шерец» означает насекомое, мошку, гада, и слово «лишрец» может означать «кишеч», «закишели». У этого слова есть не очень хорошие, не очень добрые коннотации. Ну, разумеется, кишит что-то недоброе, само слово шерец, связанное с насекомыми, ползающими, какими-то возящимися гадами, все это неприятно даже на уровне тактильном иногда. И комментаторы говорят, мидраши говорят, что земля египетская закишела евреями, евреи проникали во все слои египетского общества, писали египетские народные песни. Вот утро красит нежным светом стены города Мемфис, фараон и Мао слушают нас и так далее. Куда ни кинься, везде были евреи. И мидраши говорят, опять-таки, что евреи слишком оегиптились, слишком стали захватывать Египет в культурном смысле, а слова «меод», «меод» очень-очень понимаются, что и экономически евреи стали в Египте очень сильны, и не мудрено, потому что мы говорили в прошлые разы, что евреи, фактически евреи, священники остались единственной свободной частью населения. Мы видим похожее явление, что каким-то чудным образом деньги концентрируются в руках у евреев на протяжении всей мировой истории. На протяжении всей мировой истории другие евреи расплачиваются за то, что некоторые евреи концентрируют в своих руках деньги. В общем, это сложная проблема взаимоотношений Израиля и народов мира, которая уже тогда в Египте началась. Но суть того, что Тора нам здесь говорит, что праотцы умерли, а благословение на народе осталось. «Ваякам мелех хадаш аль Мицраим» — и восстал новый царь над Египтом. Слово «якам» — «встал» — никогда не употребляется по отношению к царям. Так, во всяком случае, говорят специалисты по еврейской грамматике. Это означает, что царь пришел к власти незаконным путем, это была какая-то другая династия, или, возможно, кто-то, не имеющий права на престол. И так встал новый царь над Египтом, Ашер ло йедаат Йосеф, который не знал Йосефа. Вот есть очень интересный мотив, который проходит через всю Тору, это мотив знания. Когда Авраам спросил Всевышнего, как я узнаю, что я унаследую эту землю, Всевышний навел на него сон, и там, собственно, предрек ему, что народ спустится в Египет, и сказал: знанием узнаешь ты, что народ твой будет пришельцем, и я его выведу. Здесь памятование о Всевышнем. Мы знаем, что Всевышний нас верен, потому что он нас знает. Все поколение умерло, Бог помнит свой народ, народ умножился, а с фараоном незадача, встал новый царь, который не знает Йосефа. Царь земной не знает Йосефа, а царь небесный Йосефа как знал, так и знает. Царь земной потом докатится, мы это увидим, когда он скажет: я не знаю и Бога. Насколько этот египетский незнайка действительно незнайка? Давайте себе представим небольшой математический пример. Йосеф умер где-то через 70 лет после того, как народ спустился в Египет. 80 лет жизни Моше прошло до того, как народ вышел. Выходит, что царь встал как минимум 70 лет спустя, после того, как туда пришел Йосеф, после смерти Йосефа, выходит, где-то до 60 лет прошло между смертью Йосефа и рождением Моше, и именно в это время должен был появиться царь. Не так много веков, не так много тысячелетий, даже не так много десятков лет прошло, чтобы царь действительно не знал Йосефа. Как любой, даже оккупант образованный, он не мог не знать о существовании Йосефа. И здесь имеется в виду, скорее всего, надо понимать, не признавал заключенным с Йосефом ранее договоров. То есть не признавал вклад Йосефа, не признавал роль Йосефа, не признавал участие Йосефа в египетской жизни. Что он видел? Видел, что он то, что видел, то и сказал. «Вайомер эль аму», и сказал он своему народу: «Инне, ам бне Исраэль рав веацум мимену». Вот народ Израиля многочисленнее и сильнее нас. «Гава нитхакем ало», давайте как-то перехитрим его, «пен ирве», чтобы он не умножался. «Вая китикреэна мельхама», и будет, если случаться, множественное число, война, то есть случаться война или беды. Вот это слово «тикреэна» многие переводят как «тикреэну», нам объявят войну. Если нам объявят войну, если мы окажемся на войне, но можно понять, как если случится война или какая-то еще другая беда, выносав гамгу аль-Сунейн, и он присоединится к нашим врагам. Он – это народ Израиля. Пятая колонна, естественно, наши враги, и они забудут все две добро, которые мы для них сделали, они присоединятся к нашим врагам, венилахем баано, и будет воевать с нами, и поднимется с этой земли. Поднимется с этой земли может означать, поднимется, уйдет от нас, разграбив нас и уйдет от нас. Второй вариант, поднимется со своего низкого статуса пришельцев, который этот народ в Египте все-таки имеет. Есть и третье понимание, его тоже приводят некоторые комментаторы, которые говорят, что это означает, и мы уйдем с этой земли, и фараон просто так красиво говорит. Есть такие формы восточного языка, когда говорят иносказательно, не про нас будет сказано, и здесь фараон говорит, и нас отсюда выгонит. Вся вина евреев, все, в чем он евреев смог обвинить, это в том, что они существуют, в том, что они многочисленнее, в том, что их больше, чем египтян. И уже поэтому, если будет война, они присоединятся к врагам, они нас разграбят, они нас выгонят, все что угодно, только потому, что их больше нету, у фараона никаких причин евреев не любить. Почему такое возникает? Потому что он не знает Йосефа, потому что у земных царей прорывается знание. Здесь есть еще и такой литературный прием, как предпочтение читателя. То есть мы-то с вами читали книгу Берешит, помним ее. Мы знаем, что за Юсефом, за его потомками стоит благословение Всевышнего, что там еще Всевышний есть. А фараон этого не знает. И это незнайка фараон пытается воевать со Всевышним прокси-войну через Израиль, сам того не подозревая. И вся вина, все, что он увидел, все, что он увидел, фараон в Израиле, это то, что израильтяне сильнее, израильтян больше. Никакого отсутствия лояльности, никакой враждебности фараон не увидел, ибо не было ничего такого. Это калька, которую повторяла вся история взаимоотношений евреев со многими другими народами, где лояльных совершенно евреев, которые чувствовали себя колоском тонким на русском поле, все равно считали пятой колонной и потенциальными врагами. В 11 стихе мы читаем реализацию плана фараона. «Ваясиму алав царей мисим» представили к Израилю министров по налогам. Сар Месим или Сара Массо – это известное египетское слово, это такой личный налоговый инспектор, который постоянно человека сопровождает. Это не разовая проверка, которая к человеку приходит, это такой дотошный человек, который высчитывает все налоги, которые ты должен получить. Государственная правда, которая всегда с тобой. Она представлялась к начальникам больших областей, к большим крупным деятелям, и здесь поставили над Израилем, видимо, не к каждому израильтянину, конечно, такое прилепили, но за всей израильской деятельностью установили особый надзор лиман аннато бесивлютам, чтобы притеснять их страданиями. Ваявен и построил фараон Арей Мескинот, города-хранилища или города-пристанища. Слово Мескен происходит от корня Сухен, быть агентом, наймитом чего-то. Служебные города построил фараон. Видимо, они были для города гарнизонные, города-склады, города, которые использовались, как сказать, закрытые города, как в Советском Союзе, города оборонки, египетской, построены были за налоги евреев. То есть евреям вежливо объяснили, что вы тут инородцы, вы пользуетесь всеми благами нашей египетской земли, поэтому жертвуйте, пожалуйста, на оборону, приобретайте облигации египетского госзайма на строительство городов. Это Питом, Вет, Рамзес. Города Питом и Рамзес. Про город Рамзес мы много чего знаем. Это действительно город на границе земли Гошин, куда впоследствии была перенесена, в ближайшем будущем, была перенесена египетская столица. Место, которое долго было заброшено, никому кроме евреев не было нужно. Но вдруг в египетской истории там начинается рассвет, и там начинает отстраивать город, проводить коммуникации, инфраструктуры и так далее. И все это, видимо, за еврейские деньги или еврейской рабочей силой, судя по связи с налогами, все-таки за деньги. Город Питом известен только на основании одной из рукописей. Некий начальник города Питом пишет отчет в столицу Египта о том, что он дал разрешение и допустил, пропустил некоторым людям в Египет въехать. Это был пограничный город на границе с Эдомом. Возможно, там содержали беженцев, каких-то просящих политического убежища, потенциальных гастарбайтеров и разных прочих, перед тем, как они въезжали в Египет. Итак, стали притеснять народ Израиля, обложили его налогами, возможно, обложили и необходимыми работами. Мы еще про это почитаем дальше. И в 12 стихе мы читаем «Кашер и ануто», как больше притесняли народ Израиля. Слово «яану» может означать «пытали» или «делали бедными» или «притесняли». Разная градация силы притеснения может быть в этом глаголе, но «ляанот» на современном иврите – это «мучить», «притеснять». А корень «ани» – это корень «быть бедным». «Кашер яану то кен ербе векен ефроц». Несмотря на то, что его притесняли, или когда его притесняли, он увеличивался и процветал. Мы читаем в 10 стихе, что фараон затеял все это пен ирбе, дабы он не умножился. Но в 12 стихе мы читаем, что кен ирбе, он да умножился и да расцвел, несмотря на все притеснения. Почему? Потому что фараон не знает Йосефа, потому что он не знает, как устроен этот мир, у него не получается. Чем больше египтяне притесняют Всевышнего и притесняют народ Израиля, тем больше Всевышний вмешивается, дает защиту, и народ процветает, Всевышний являет свою мощь. В 13 стихе «Ваяавду мицримет бне Исраэль бефарах» и стали держать египтяне израильтян на тяжелых работах, парах, на современном языке каторжная, тяжелая работа, работа, от которой изнемогает душа. Мидраши видит в этом такую красивую игру слов, парах, произносится как пэрах, мягкие уста. Евреям сначала сказали, ну давайте, вы тут иностранцы, давайте вы будете один в день неделю на нас отрабатывать. Или вы пошлете какую-то группу людей работать на нас. И так постепенно, слово за слово, постепенно отягощая условия пребывания евреев в Египте, их и поработили. Часто возникает вопрос, почему вы не уезжали, почему вы не убегали, почему вы шли как овцы на бойню, потому что действовал вот этот принцип Пейрах, который мудрецы заметили. Скорее всего, здесь в тексте пшата его нету. Речь идет о том, что действительно египтяне принудили евреев к работам общественно полезным, и евреи, находясь в зависимости от египетских властей, на это согласились, и тем не менее это Пейрах как технологию порабощение, мягкие уста, как технологию воздействия на евреев, можно увидеть на протяжении всей еврейской истории. В 14 стихе «Ваемарайру эт хаеем беавода каша» и делали горьким жизнь их в тяжелой работе. «Бехомер у бельваним» и глиной и кирпичами. «Увхоль авода бессаде» и во всяких полевых работах. «Итколь авдотам ашеравду баэм бефарех» и на всякой тяжелой работе. Египтяне дали евреям всю гастарбайтерскую, всю тяжелую работу, которую сами не хотели выполнять. Постепенно евреи оказались в зависимости и оказались на этой тяжелой работе. Но, видимо, оно не подействовало. Народ Израиля продолжал умножаться. Среди евреев была меньше смертность, дольше продолжительность жизни, выше фертильность, больше женщин рожало и не помогало фараону принуждение евреев к тяжелому труду. Фараон считал, возможно, так говорят комментаторы, что после тяжелого труда не захочется евреям сильно умножаться и размножаться, но не тут-то было. Евреи как рожали, так и рожали. Комментаторы любят говорить, что вот шесть глаголов, шесть слов, которые употреблены, когда Писание говорит о том, что евреи умножились в Египте, говорят о том, что женщины рожали шестерняшек за раз. Ибн Эзра говорит, я сам видел женщину, которая родила четверняшек, правда, это говорит тысячу лет спустя, и, может быть, врачи говорят, шестерняшки тоже возможны. Возможно, евреи и рожали, были многоплодные беременности, и рожали много детей, но здесь речь идет о том, что просто даже простые статистические качества, как способность женщины рожать, способность детей выживать, продолжительность жизни, все не изменялось, несмотря на ухудшение условий. И что происходит? «Вьомар мелех Мицраим леми льдот и вриет». И тогда царь египетский обратился к повитухам, еврейским, их две повитухи, и это тоже не очень понятно, почему их только две на такое большое количество народа. Комментаторы говорят, что это такие начальницы, бригадиры повитух. Ну, так, скорее всего, оно и было. Это министры по делам деторождения еврейского народа, начальницы, бригадиры, наставницы, учителя, повитух. И здесь, обратите внимание, впервые появляются имена. Шем Айхат Шифра, Шем Ашанит Фуа. До этого мы читали царь египетский, народ, все были безликими после того, как умер Юсеф. Здесь снова появляются действующие лица, женщины по имени Шифра, что значит красивая, ладная станом, умная. И вторая Пуа, что означает девочка, девочка на вид, выглядящая молодо. Оба имени еврейские, что говорит в пользу того, что это были не египтянки, это были еврейки, которые занимались работой повивалок среди своего народа. «Вайомар, вайлентхэн это вриот», когда вы принимаете роды у евреек, видимо, они у неевреев тоже принимали, это вполне очевидно и из дальнейшего текста. «Верайтен аля увнаем» и увидите на камнях женщина египетская, когда рожала, она садилась на колени, опираясь на два камня, так, чтобы оно было между двумя камнями, и так она рожала, ребенок выходил под собственным весом из утробы мамы, и его тоже опускали на камень внизу, женщины его опускали. Если они увидят, между двух камней выходит ребенок, им бенгу веамитан, Если это мальчик, убейте его. Вы им батгу, вы хая. А если это дочка, то пусть живет. Это секретная миссия, которую фараон возложил на повитух и сказал им, вот когда женщина рожает, она, женщина, спиной к повитухе, она не видит, кого она рожает. Женщина, повитуха первая видит, кого родила женщина. И она видит мальчика или девочку. Если мальчика, то убейте, если девочка, то пусть живет. Но не тут-то было, опять-таки, у фараона все не ладится. У фараона в его незнании Йосефа, ветиран миальдот эт Элоим, а повитухи боялись Бога, вело асука шардибер алейхен, и не делали, как он им повелел, царь, ветиен это Иладим, и оставляли детей в живых. Повитухи боялись Бога и не собирались выполнять то, что фараон им повелел. Фараона снова не получается. На этом останавливается сегодняшнее дневное чтение. Мы на этом тоже закончим. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет Его лица, соблюдает Его заповеди, изучает Его Слово. Благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всеми своими святыми благословениями. Благословит мужей ваших и жен ваших, дочерей ваших и сыновей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек, кто удостоился увидеть. Благословит родителей ваших, отцов и матерей, бабушек и дедушек, и прабабушек, и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный исцелит всякого, кто нуждается в исцелении, пошлет пропитание всякому, кто ищет пропитание, ободрет всякую слезу, утешит всех скорбящих, возвеселится со всеми, кто веселится, благословит вас, дома ваши, ближних ваших, всех, кто с вами. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.